Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в этот час с вами буду я, Кожевникова Ольга Глебовна, вести передачу. И с нами наш дорогой Борис Глебович Галенин, с которым многие уже знакомы. Историк спецслужб, автор множества исторических книг, серьезных исследований по истории. Напоминаю, телефон прямого эфира 495-959-5939. Недавно, 21 июня, прозвучала передача Виктора Александровича Саулкина, которая была посвящена 80-летию операции «Багратион». Операция по освобождению Беларуси. Накануне войны, значит, она, начало войны 41-го года она прозвучала, операция сама была в 44-м, и началась она 23 июня. В этом году 23 июня, это День Святой Троицы, вот, к сожалению, был этот день омрачен адептами врага рода человеческого. И еще хочется напомнить об одной дате, тоже знаменательной, 24-го, это Духов день, сразу после Троицкого дня, да. Духов день совпал в этом году, 24 июня, с парадом Победы, который состоялся в 45-м году. И два маршала, маршала Победы, это Жуков и Рокоссовский. Вот о последнем сегодня пойдет речь. Борис Глебович нам расскажет. Кстати, марш, который прозвучал в начале передачи, я думаю, мы закончим этим маршем, так и называется «Марш Рокоссовского». Название народное. То есть Чернецкий написал этот марш специально вот к этому, да, дню. Он звучал на Красной площади 24 июня 45 года. И вот в народе, если вы откроете интернет, посмотрите, он называется «Марш Рокоссовского». Ну, а почему, я думаю, что из нашей передачи будет ясно, что это за человек, что за маршал. Великий, уникальный, совершенно удивительный человек, которого называл верховный главнокомандующий Багратионом. Багратион, может быть, это имя многим знакомо по роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Вот, если кто-то помнит, то сражение под Шенграбином, вот там, когда Кутузов просят задержать армию французскую, это в Австрии, да, такая маленькая деревушка Шенграбин, ее бы никто и не вспомнил, наверное, если бы Лев Николаевич вот так подробно и ярко описал это сражение. И вот там Багратион сохраняет удивительное спокойствие, хотя совершенно безнадежная операция. Ему просто надо было задержать любой ценой в три раза превосходящую армию противника. И вот Константин Константинович Рокоссовский, о котором сегодня пойдет речь, я думаю, что Борису Глебовичу я сейчас передам слово, он расскажет не только о его полководческом таланте, но и об уникальных совершенно человеческих чертах его характера. Пожалуйста, Борис Глебович,
да, добрый вечер. Добрый вечер. Надо сказать, у нас сегодня еще одна, в некотором смысле, историческая дата. 110 лет с начала короткого 20 века, который часто датируется с 914 по 991 год. В этот июньский день, 15/28, если по разным стилям, 14 года в Сараево был убит эрцгерцог Франц Фердинанд. И именно в этот день, по мнению многих историков и просто тонко чувствующих историческое время людей, и закончился реально длинный 19 век с его прощальной и прекрасной Belle Époque. На смену ему и пришел железный 20 век мировых войн и революционных потрясений. Храбрым солдатом Первой мировой войны стал герой нашего вечера, лучший полководец Второй мировой войны Константин Константинович Рокоссовский. Тяжесть железной руки 20 века ему в полной мере пришлось испытать на себе, не только на полях сражений, но и в тюремной камере с 38 по 40 годы. На суде Рокоссовского спросили, чем он будет заниматься, если выйдет из тюрьмы. «Я каменотес и буду обрабатывать мрамор», — ответил он. Вот, надо сказать, Феликс Чуев, который посвятил очень много, поэт, прозаик, писатель, посвятил всю жизнь памяти, как он сказал, солдат империи, свой очерк Рокоссовского, один из своих очерков, так и назвал «Каменотес Победы». Вот, и добавил Рокоссовский: «Тогда я пойду в Москву, добьюсь приема у Сталина, скажу, что в крестах сидит много честных и преданных советскому государству людей». И еще уже в последующей его жизни, когда Хрущев просил Рокоссовского написать о Сталине почернее, как это многие то делали тогда и потом, то маршал отказался пожертвовать своей карьерой, заявив: «Товарищ Сталин для меня святой». А, вспоминая Сталина, Константин Константинович сказал однажды: «А как бы вы отнеслись к своей матери, которая вас незаслуженно наказала?» «Лучший генерал Красной Армии» — таково было мнение о Константине Константиновиче Рокоссовском германских генералов. «Полководство номер один, и я всегда называю Рокоссовского», — говорил главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов, между прочим, человек, который лично верховно был награжден единственным, по-моему, из маршалов, тремя орденами Суворова. Это высший полководческий орден, так что в полководческом искусстве понимал. К сожалению, военный мемуар Рокоссовского «Солдатский долг», что в издании 68 года, урезанного цензурой главпура, так и в 2002 году, дополнен по авторской рукописи, весьма сдержанный в описании контактов автора как с самим Сталиным, так и с фронтовыми коллегами и командарами, и конфронтами. Тот же Голованов, близкий друг Рокоссовского, отметил: «Очень жаль, что книга Рокоссовского «Солдатский долг» вышла уже после его смерти. Мне почему-то думается, что при нем она была бы и больше по объему, и лучше откровеннее написана. Но, по счастью, у нас есть, слава Богу, возможность дополнить сказанное в «Солдатском долге» словами хорошо знавших Рокоссовского людей, часто того же маршала Голованова. Голованов, как сказал уже упоминаемый Феликс Чуев: «Надо тебе, Феликс, написать о нашей дружбе с Рокоссовским. Из общевойсковых полководцев он был самый любимый у Сталина. Больше иных полководцев любил Рокоссовского и сам Голованов, посвятивший много теплых слов своих совершенно замечательных воспоминаниях «Дальняя бомбардировочная». Позвольте себе цитату. И, наконец, из целой плеяды военачальников я хочу остановиться на личности Константина Константиновича Рокоссовского. Пожалуй, это наиболее колоритная фигура всех командующих фронтами, с которыми мне довелось встречаться во время Великой Отечественной войны. С первых дней войны, команда мехкорпусов Киевского военного округа, он в скором времени стал командующим легендарной 16-й армии, прославившейся в битве под Москвой. И его известность у противника была столь велика, что когда потребовалось помочь 10-й армии под Сухиничами, туда был направлен Рокоссовский, который открытым текстом повел по радиосвязи разговоры о своем перемещении в район Сухиничей, рассчитывая на перехват этих переговоров противником. И расчет оказался верным. Узнав о назначении Рокоссовского, противник оставил город без боя, который безнадежно пытался несколько дней брать 10-я армия. Вот каким был Рокоссовский для врага еще в 1941 году. Упомянуты такие операции его, как разгром и ликвидация более чем 300-тысячной армии Паулюса, окруженной под Сталинградом, оборона на Курской дуге с последующим разгромом выступающих войск, боевые действия в знаменитой операции «Багратион», белорусской операции. Эти операции снискали ему славу великого полководца не только в нашей стране, но создали мировую известность. Практически нет второго такого нашего полководца, который был столь успешен и в обороне, и в наступлении. Обладая даром предвидения, он почти всегда безошибочно разгадывал намерения противника. И главное, считал, что когда произойдет окончательно уже, так сказать, это вскроют все документы по Отечественной войне, то Рокоссовский, несомненно, займет первое место среди наших полководцев. Он считал, что он выше и Жукова, и Василевского. Главан говорил, что белорусская операция сильнее Сталинграда, хотя с идеей Рокоссовского не сразу согласились. О двух ударах. Вот в редакции, в рецензии на биографию Рокоссовского, который вышел в 60-е годы в серии «Жизнь замечательных людей», вот на нее написал Голованов рецензию, в ней, в частности, были такие слова. «Если бы меня спросили, рядом с каким полководцем прошлого я поставил бы Рокоссовского, я бы, не задумываясь, ответил, рядом с Суворовым и Кутузовым. Полководческое дарование Рокоссовского было уникальным, и оно еще ожидает своего исследователя. А редкие качества характера Рокоссовского настолько запоминались каждому, кто хоть раз его видел или говорил с ним, что нередко занимает воспоминания современников больше места, чем анализ полководческого искусства Константина Константиновича. И это святая правда. Могу лично подтвердить».
Да, пожалуйста, подтвердите. Вот вы же знакомы были с ним. Ну, так получилось.
Да, так получилось, как я по случайности рождения. Просто, когда мне было где-то лет 13-14, я, к сожалению, не вел тогда дневника, и вот у меня дата гуляет где-то между, то ли январь это был 60-го, то ли 61-го года. Вот в правительстве санатория, где вот отдыхал Рокоссовский, его возглавлял тогда мой дед Константин Алексеевич. Я со многими, так сказать, это... Во всяком случае, когда встречал кого-то, здоровался, иногда заговаривал, кто-то мог продолжить разговор, но вежливо отвечали все. Я ни одной, вот сколько я там прожил, 10 лет почти, там ни одной грубости я вообще там ни разу не встретил. И вот я встретил, когда это едва школьные каникулы были зимние, встретил недалеко от катка, к которому примыкал маршальский краскорпус санатория, просто симпатичного дядя. Одеты они все там были одинаково, так сказать, как санаторская такая униформа. Темно-коричневое пальто с бобриком, воротником и такая же шапка пирожком. Ну, высокий. Так далее. Не помню, с чего это получилось, но мы что-то разговорились о войне 19-го года. Дело в том, что я в детстве много болел.
А вы не знали, простите, перебью, что это Рокоссовский перед вами?
Мне показалось, что лицо знакомое. Кстати, ну вот, в принципе, не
опасно. То есть вот так запросто подошли, разговаривали?
Ну, я так говорю, я здоровался почти со всеми. Вдруг, видимо, был какой-то ответ, который вызвал меня на это, потому что потом мы, наверное, ну, больше получаса, 100%, что-то говорили о войне 19-го года. А я говорю, так, я говорю, много болел, что мне оставалось читать. У меня с 1 по 5 класс было 3 миокардические атаки, я там провел их больше счастья. Правда, очень хороших, кремлевских, но все-таки в больницах. И в санаториях это очень невесело, даже в хороших. И вот чтение спасало, тогда как раз пристратился и к военной истории. Но читал я, конечно, более популярные книжки, хотя и толстые. А выпуски многие были еще конца 40-х, начала 50-х годов, и там неукосительно проводилась совершенно верная, на мой взгляд, линия Сталина, не преклоняться перед иностранщиной. Ну, поэтому изложение 19-го года, там, например, в частности, было, что, конечно, наш полководцы гораздо лучше, чем Наполеон, и Кутузов, Багратион, и я вот это вот, в общем, к своему собеседнику, это, не знаю уж почему, я это усердно доказывал.
И что собеседник?
Ну, поговорили, так сказать, и так далее, и закончился разговор тем, что он сказал: Боря, раз вы так... Я всегда представлял, что я еще, ну, Константин Алексеевич был, как бы сказать, визитной карточкой, потому что деда любили, надо сказать, все. Раз вы так интересуетесь историей, вам уже надо переходить от популярных книг к историческим. Я вам очень советую для начала прочесть «Тарле», «Наполеон». А вечером мне, значит, дед говорит на даче: ты знаешь, кому ты сегодня полтора часа голову морочил? Я говорю: нет, не знаю, очень симпатичный дядя был. Ты говорит: маршал Советского Союза Рокоссовский. После чего я немедленно у каких-то знакомых добыл, и, надо сказать, заиграл, грешен, книгу «Тарле, Наполеон». И, надо сказать, с легкой руки Рокоссовского стал на несколько лет бонапартистом, потому что вот при советских условиях это была, конечно, панегирическая про Наполеона книга.
Не откажешь, безусловно. У нас звонок, Борис Глебович, прервемся.
Ну, давайте попробуем. Да.
Борис Глебович, здравствуйте, дорогая ведущая.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот читал мемуары одного нашего танкового, ну, в дальнейшем генерала, очень интересное, но они с немцами сходятся абсолютно прям одна в одну. И там было сказано, как вот по Сталинградам, там Котельничи, да, там Котельничи, туда, в сторону Элисы. Вот, и Рокоссовский собрал танковых, ну, там, полковники, там, майоры, там, в общем, именно командиров танковых. Поставил, изба хорошая, поставил в центр сбыт табуретку, сел и сказал: мужики, делайте, что хотите, но отбейте мне Сталинград. Было такое?
Я, знаете, я за каждую деталь не могу сказать, но вполне допускаю, мог сказать. Дело в том, что, во всяком случае, я скажу, что Рокоссовский мог очень близко и хорошо говорить с подчиненными, его любили, это я просто сталкивался с этим. Поэтому ничего такого необыкновенного в этом эпизоде я не вижу.
А можно еще один вопросик? Важный.
Важный. Ну, попробуем.
Вчера было про Толбухина, маршала Толбухина по телевизору. И как вот Крым. Наши Крым сначала в Крым ушли, в море, а потом в 41-м захватили пол Крыма. Вот, с Толбухиным, и там еще был Иванов или кто там, как он там, Парторг, кто он там у них был, Мехлис запретил весь Крым брать, запретил.
Ну,
и поехали по сну.
Вы имеете в виду скорее Керченскую операцию?
Да,
где Мехлис сыграл, безусловно, очень отрицательную роль. Вот. Но вы знаете, мы сейчас просто не будем отвлекаться. Рокоссовского просто...
А можно, это важно. Вот суть слов Сталина. Ведь Сталин сказал: будь ты проклят, Мехлису. Это не шутка.
Ну, Мехлис-то не раз выступал, говорит, был такой случай, когда он говорит: ой, товарищ Сталин, можно отрезать мою глупую еврейскую голову. Потому что Сталин сказал: ну, раскаешься, еще можно простить. Так что, может быть, и в этом случае обошлось это примерно таким делом. Хотя, дело в том, что Мехлис лично своеобразный. Он, конечно, порядочный сволочь был, так говоря, попросту. Но при этом, по-своему, абсолютно бескорыстный. Абсолютно преданный, конечно, режиму. И вот о нем очень даже неоднозначно говорит Симонов вот в своих воспоминаниях о Сталине. Вы знаете, сейчас мы на этом просто прекратим, иначе просто я не успею сказать то, что собираюсь сказать про Рокоссовского. Хорошо? Так, на чем мы тут остановились? Да, вот я говорю, так любили. Вы знаете, что я приведу, раз мы про личные воспоминания немножко говорим. Вот был, это было в феврале, по-моему, на 23 февраля 63 года, был вечер Академии Дзержинского, это вот, который Петра Великого теперь. Там у меня папа тогда работал. Это фактически ракетно-артиллерийская академия. Приурочено было просто празднование. Еще балет «Золушка» дошел в дворце съездов. Ну и где-то в перерыве я знал некоторых коллег папиных по кафедре. И с одним полковником разговаривался, упомянул то, что я сейчас говорил про Рокоссовскую. И в основном там фронтовики были люди очень милые, но довольно суровые лица. И вот я до сих пор помню, как вот это суровое лицо, буквально, когда я сказал про Рокоссов, расцвело какое-то пресветом каким-то буквально сильно. И до сих пор слышит голос «Любимый маршал». Вот это личное. Это просто личное мое воспоминание, которое я помню вот уже больше 60 лет.
У меня таких воспоминаний личных нет, но все-таки кое-что есть. Мой дедушка почему-то очень часто вспоминал Рокоссовского. Он на обороне Москвы был. Вот, и как-то вот это имя звучало у нас в семье. К сожалению, ни в школе как-то особо, вот я не помню, ни в учебниках, ни чтобы нам на уроках как-то рассказывали. Вот Жукова, да, Жукова имя звучало.
Вот не помню, это отмечал для сегодняшней передачи или нет, но сегодня эту фразу просто встречал, когда готовился. Отмечает, что почему-то Рокоссовского в советское время старались, как сказал один автор, не выделять из других полководцев.
Мы даже не будем сейчас это обсуждать, почему это происходило. Да. Мы лучше о нем поговорим.
Ну так вот, да, если о нем, то давайте тогда уже перейдем. Надо сказать, Рокоссовский необычный и начал войну. Когда мы, в половине мемуаров прочтете, что мы боялись скрыть секретный пакет, скрыли, не поняли и так далее, Рокоссовский под свою ответственность командой медкорпусом вскрыл без всяких приказов свыше особо секретный пакет и стал действовать. И поэтому война не застала врасплох. И впоследствии он поступал так, как подсказала обстановка, добиваясь отмены иной не, раз не очень умных приказов, что было весьма чревато. Вот об этом, когда пишет вот в его в одной из работ, то есть Феликс Чуев говорит, можно сказать, ну что же, все дураки, он умный. И с некоторым сожалением констатирует тоже Чуев. Не все, но много. За свою жизнь я убедился в изобильном численном превосходстве таковых в нашем Отечестве. Ну, надо сказать, потому как идет наша судьба последние там 30-40 лет, с Чуевым можно во многом и согласиться.
Интересно, что бы он сейчас сказал.
Ну да. Так вот, о своем первом наступлении на германскую армию в июне 41 года Рокоссовский в мемуарах отмечает. Огромным усилием всех удалось в короткий срок организовать сначала сопротивление врагу, не допуская прорыва, а затем мы начали переходить в наступление, нанося немцам удары то на одном, то на другом участке. А генерал-лейтенант авиация Никита Алексеевич Захаров рассказывал Феликсу Чуеву, что Рокоссовский тогда, в последние дни июля, перешел в контрнаступление и, разбив превосходящие силы врага, послал бы вышестоящий штаб депешу с просьбой разрешить ему взять Варшаву.
А он не знал обстановку?
Со связью было плохо. Вот. Ну и, естественно, ему, когда удалось до штаба, что называется, достучаться, ему сказали, посоветовали отступать. И он вывел свой корпус в расположение войск с соотношением потерь в нашу пользу 2,5:1. Это летом 41 года. Вот как ни крутить, это все-таки круто. Как сейчас молодежь. Причем, если за отступление орденов не давали, то Рокоссовский заслужил за эту операцию очередной орден Красного Знамени уже тогда. И вскоре стал командармом. Причем, вот любопытная такая деталь. Некоторые в штабе корпуса испугались этой идеи наступать на Польшу. И на всякий случай оттуда сбежал представитель НКВД из штаба. И заметим, кстати, раз про НКВД зашла речь, что во время следствия, в отличие от многих, Рокоссовский ни на кого не показал. По его делу никого не арестовали. За что его очень уважали дополнительно, помимо полководческих талантов. Причем уникальный случай, когда судили один из тройки с третьим взглядом, и понял, что этот командир не может быть предателем. И стал искать в нем в деле неясности и преследования. Несколько раз обращался, через полгода еще раз отправил на преследование. Так что даже в тройках были порядочные люди. И судьба так сохранила полководство для Отечества. И вот такая деталь, очень нетривиальная. Когда при форме и орденах он вышел из тюрьмы на улицу, то спохватился, что ночевать ему негде. И попросился обратно на ночь в тюрьму.
Это звучит как анекдот, но это
звучит,
было,
да? Звучит, когда-то было. И после победы под Сталинградом одним из первых ему прислал поздравление начальник тюрьмы, где Рокоссовский сидел. На что Рокоссовский ответил телеграммой: «Рад стараться, гражданин начальник».
Потрясающе. Какого-то мужества и чувства юмора и благородства, наверное, вот это слово самое
вообще, это, конечно, подходящее. Обаяние в нем, я говорю, вот я видел вот так вот как-то раз, на всю жизнь запомнил, вот у меня к нему до сих пор очень, очень нежное чувство. Вот я говорю, для себя просто нахально несколько именую, вот мой маршал, так сказать. Вот. Я, ну, в общем,
если так можно сказать, люблю его. Думаю, что вы имеете на это право, хотя бы потому, что вы всю жизнь, можно сказать, большую часть жизни, во всяком случае, посвятили истории просто.
Нашей. Да, я старался.
И военной истории, это... в частности.
Да, потому что история России без военной истории, она просто не история. Мы, да, если в мире за тысячу лет жили, то, дай бог, 100 лет наберется, и то не уверен. Причем интересно, как начинает солдатский долг, он словами: «Весной 40-го года я вместе с тобой побывал в Сочи». Это как раз когда, вот, когда он уже вышел из тюрьмы, и об этом он, естественно, не писал. И вспоминала их домашняя работница, она рассказывала тоже вот мемуаристам: «Я тоже личность историческая. Я ездил на автомобиле Паулюса с кремовыми диванами». Это, видимо, автомобиль Паулюса. И, а Константин Константинович говорил: «Такого человека не было и никогда больше не будет. Он уехал на фронт, а мы в Новосибирск. Жили бедно в общей квартире». А потом Константин Константинович очень прославился на фронте, и нам, к нам пришли городские власти и дали двухкомнатную квартиру. Ну, согласитесь, для семьи командарма не так уж, и вскоре комфронта не так уж жирно. И вот еще, вот пишет это уже тоже Феликс Чуев, что в Москве у Кремлевской стены могила солдат, которого нет имени и фамилии, но всем известно, что он был рокоссовцем. Это они, воины 16-й армии, писали белой краской на танковых башнях: «Бойцы Рокоссовского, вперед!» А те, кто дожил до наших дней, с гордыми слезами на глаза говорят: «Я служил у Кости Рокоссовского». И хотя Рокоссовский несколько раз не жалел, несколько раз был тяжело, очень ранен, и до конца носил, ну, вот одна из наград была нашивка на кителе о тяжелом ранении, но судьба хранила его. Хочу отметить, что городское руководство Зеленограда еще в советское вроде время просило переименовать город в Рокоссовск. Именно там в 41-м году был остановлен немец. Но правительство на это не пошло.
Это в каком году было?
Когда я вот не могу точно сказать, это, к сожалению. Это, ну, по-моему, еще в советское время было. А между прочим, смотрите, как бы хорошо звучало старинное подмосковное название: Можайск, Волоколамск, Рокоссовск. Кстати сказать, и сейчас не поздно. Как раз было бы к 80-летию операции «Багратион».
Да.
Вот.
Может так что быть.
Вот, неплохо было. Представляете себе? Ну, Зеленоград, хороший название, зеленый город. А так Рокоссовск. Звучало бы.
Да, думаю, что это важно. Думаю, что это важно было бы.
И вот характерная деталь, что Паулюс именно лично Рокоссовскому свой личное вот оружие, тоже. Пистолет отдал по рыцарскому обычаю. И вот интересный еще момент. Ведь пробивал кольцо окружения по Сталинграду такой талант, несомненно, талантливый человек, как генерал-фельдмаршал Манштейн. И надо было еще угадать, потому что там шли крупные силы, эсэсовские, там чьи танковые части, которые умели сражаться. И надо было угадать, где был прорыв. И в очередной раз угадал вот каким-то внутренним членом Рокоссовский. И вот наш известный писатель Юрий Бондарев, который тогда артиллеристом, лейтенантом был в Сталинграде, говорит, что на этом участке Рокоссовский приказал поставить орудие буквально ствол к стволу. И вот этот прорыв был остановлен. Вот тоже пример.
Это чутья. Гениальная интуиция, то есть, или
гениальный. Расчет, или это... А полководчество, это гениальный полководец, это только гениальная интуиция. Это без этого...
То есть, надо рассчитать просто невозможно.
Это не рационализируемое творчество.
Борис Глебович, а были когда-нибудь расхождения, споры, потому что, ну, у каждого какой-то свой взгляд, да, и, в общем-то, обоснованный. Вот, и как вот решалось... тогда в этих случаях?
Ну, например, решался иногда достаточно плохо. Например, под Курска Дугой, я сейчас детали не помню, главное, читал, что Рокоссовский предлагал свой план, по-моему, объединения просто двух фронтов. Вот. И вот фронт выполнил свою задачу хорошо, а в Ватутинске, надо сказать, вот там как раз знаменитое сражение под Прохоркой произошло, которое известно больше, чем план Рокоссовского. Потери у нас были довольно большие. И когда вот это не послушалось тогда Рокоссовского, и Сталин сказал, и в этот раз Рокоссовский был, оказался прав. Так что вот были случаи, когда его, почему, видимо, уже когда Багратион был, то приняли его
это план. Это в 44-м уже,
после. Да, о двух ударах.
А ведь там тоже непросто было, да? То есть предлагали другие...
Ну, там вообще жутко, во-первых, как наступать, там сплошные болота, и это вообще очень уникальная операция. То есть зайти за месяц от Березины до Вислы, это вообще уметь надо, я скажу. Это абсолютно уникально. Вот говорят, что еще почему Багратион назвали, потому что Сталин его называл иногда «мой Багратион». И вот уже тоже вспоминает Голованов, что когда мы прибыли из Сталинграда, нас принял Сталин, всех поздравил, пожал руку каждому, а Рокоссовского обнял и сказал: «Спасибо, Константин Константинович». Это был чуть ли не второй случай, когда по имени отчеству после Шапошникова, вот того Бориса Михайловича называл Рокоссовского, а уж после Багратиона он только по имени к нему отчеству обращался. Многие обращают внимание, это... Вот, кстати сказать... А вот спустя при Хрущеве главным героем Сталинграда стал Еременко Хрущев. Хотя Еременко, командовал Сталинградским фронтом, только 20 дней был замещен Рокоссовским. Поэтому, когда в канун 20-летия Рокоссовский узнал, что будет там в Сталинграде Еременко, он отказался туда лететь.
А кстати, как этот поступок вот вы прокомментируете?
Ну, дело в том, что правильно он сделал, потому что, в конце концов, это Хрущев и так его, я еще буду об этом говорить, я уже говорил, это... Ну, это просто, ну, это не по рангу, так сказать, это как сказать вам, как мастеру спорта в душе, так сказать, это на награду, как в случае с перворазрядником. Это,
да, я просто это... вот к чему. То есть Константин Константинович, он человек совершенно необидчивый. То есть, как он сказал, просто я не стала вас перебивать.
Это не обида.
Да, я понимаю,
это
другое.
Это другое. Это...
Знаете, когда человек сидел незаслуженно, да. Вот, и как он гениально ответил. Понимаете, а как бы отнесли к своей матери, если бы она вас незаслуженно, да, наказала? Она, да, что, после этого не мать?
Да.
Вот. Это сейчас, между прочим, вот так вот обижаются и на папу, да, и на, да, маму, да, да, и на всех, точно, и на всю жизнь, и так далее. Вот. Это вообще совершенно не в духе, не в стиле было никогда.
Да, 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 вот, да.
Мать,
да,
наказала, например, ну и что?
Да.
Понимаете, мы главное помним.
Да. Кстати сказать, еще хочу сказать, хотя сейчас не о нем речь, что был третий человек, который Сталин называл и по имени отчеству, иногда даже по имени, это был сам маршал Голованов, который Сталин вот за 3 года от подполковника до главного маршала авиации произвел. Вот, причем это попало даже в разработку немецкой разведки 43-го года или 44-го, где было написано, это приводится в мемуарах, в первом издании мемуаров Голована полностью эта разработка приведена, во второй, к сожалению, не вошла. Цитата из немецкой. Голована, в числе немногих, имеет право на свободный доступ к Сталину, который называл по имени в знак особого доверия. И правда называл это, сказал Голован Жучуева. Откуда они все это узнали? А это потому, что я его ни разу не подвел и ни разу не обманул. Вот, и очень много свидетельств вот любви к Рокоссовскому, и солдат, и маршалов. Вот, например, генерал Антипенко вот пишет даже в мемуарах, далеко не всегда пишет: «Уважение к Рокоссовскому к личным качествам и военному авторитету было всеобщим и искренним». И, например, Феликс Чуев еще приводит такую цитату. «В 1972 году мне позвонил один из соратников Рокоссовского, просил подарить ему книжку моих стихов, на что тот ответил: особо мне дорого стихотворение на смерть маршала Рокоссовского. Мне ведь посчастливилось всю войну быть с ним. Генерал-полковник танковых войск «Орел». Он командовал танками Рокоссовского. В отличие от иного командующего, за которого следовала толпа разжалованных офицеров-генералов, и кого старались избегать, Рокоссовского, кто приезжал в часть, наоборот, стремились попасть на глаза». Почему его любили солдаты? Например, один генерал по его поручению в госпиталях раздавал солдатам раненым и раненых рокоссовцев. И лежавшие рядом, получив ранения на других фронтах, им, наверное, было обидно. Но любили его офицеры, о чем вспоминает, например, поэт и боевой офицер Сергей Наровчатов. Он служил под командой Жукова, а в конце войны узнали, что меняется команда фронтов, и будет командовать Сверкосовский. И офицеры посрывались с головы фуражки, бросили под заорали «Ура!». Согласитесь, случай не очень типичный. Вот. И, надо сказать, вот удивительно, мне вот очень нравится, я вспоминаю их обоих, мне вот мои любимые маршалы, это вот Рокоссовский, сам Голованов. К нему было точно такое же отношение, к нему тоже Голованов пытались попасть на глазах. В той же разработке немецкой разведки сказано, что ни один пленный летчик не сказал ни одного плохого слова про командующий дальней авиации, в отличие от других советских авиационных генералов. Были, разумеется, подобно Рокоссовскому, глава, начальник и руководитель не столь высоких рангов, и в армии не только. Людей подобного архетипа, такой же матрицы, мне посчастливилось встречать лично в детстве и юности. И вот я хочу сказать, что эти не были люди православными в стандартном смысле слова. Они были адептами иной религии, коммунизма, ставшего на десятилетия высшей ценностью для миллионов русских людей, при этом не последнего разбора. И те, о которых я говорю, остались верны своим убеждениям до конца. Верны. И вот я хочу сказать, что я убежден, что Господь верность этих людей, их неверной или даже лжерелигии, сочтет за верность себе и примет их в селение свои. Господь любит и ценит верность. Ты вот смотришь скептически, между моим любимым
Юзи. Нет, не скептически, последний. Просто не просто. Не просто, конечно.
Вот один из моих любимых эпизодов вот многим известным Нарнии Льюисом. Я считаю, вообще самый
неожиданный вот, переход, но ладно.
Лучшая книжка христианская такая. В последней битве там вот через вот входит главный герой через хлев. В рай попадает, где встречает этот лев, прообраз Иисуса, аслан. Вот, и часто среди них попадает вражеский тахистанский офицер, поклонник совершенно богини Таш, которую аслан уничтожает своим это самое влиянием. И когда тот подходит к нему, твою верность Таш я принимаю к себе. Мне кажется, это вот...
Я поняла.
Когда у разных меня... это...
Поэтому... У меня здесь другая ассоциация, но мы сейчас давайте примем звонок.
Ну, давайте.
Еще один. Да, слушаем вам, говорить по вас.
Да. Ой, здравствуйте, дорогая передача. Здравствуйте. Я звоню из российского Крыма, Феодосия. Шлю вам большой привет и пожелание дальнейших успехов, поддержки нашей веры и истории. Ой. Мы всегда с удовольствием слушаем
спасибо,
вашу передачу.
Спасибо, очень приятно.
Спасибо. С участием военного историка Бориса Глебовича Галинина.
Да. Спасибо.
Вот, у него всегда вот редкие факты, юмор, ирония, они оставляют вот незабываемые впечатления.
Глубокие, знаете, знания, прекрасный стих,
сказать,
правда?
Что вот, да, любовь вот к России и ее православному воинству у нас замутана вот у Галининых на генетическом уровне, вот в династии Галининых. Я вот не могу не сказать, что полгода назад вот Борис Глебович потерял своего племянника. Он участник СВО, орденоносец, старший механик Турда Галинин Юрий Андреевич.
Да.
То есть не просто словом, но с тем сердцем, с Россией и с ее православным воинством. Еще хочу, один человек еще хочет сказать, Борис Глебович.
Борис Глебович, да. Я тоже стала слушательницей Радонежа. И желаю вам доброго здоровья и сил реализовать все ваши планы. Ждем вас в гости, приезжайте. Спасибо большое.
Спасибо и вам, спасибо. Очень трудно.
Да.
Спасибо.
Всего доброго. Все извините, что...
Наоборот, очень рад. Спасибо, спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Да, и Феодосия, какое название хорошее.
Да, богоданное.
Да. Вот мне другое... Ну, не буду перебивать. Да.
Так вот, помимо... Голованов говорит, что помимо того, что очевидно факт, что Рокоссовского любили солдаты и офицеры, был еще такой редкий случай, нетипичный, что его очень любил, он, Голованов, был очень близок к Сталину, ближе, чем другие, потому что он был единственный маршал, который был в непосредственном... У нее не было других начальников по 44-й год, кроме Сталина. Поэтому она общалась с ним буквально каждый день, и его мемуары может доверять больше всех, вот Голованск в этом смысле. И он говорит, что он с большим уважением, с большой теплотой относился Сталин к нему. Ничем не проявляет на людях, любил его за светлый ум, за широту мышления, за культуру, скромность, мужество и личную храбрость. Поэтому ему, как из лучших командующих фронтов, было предоставлено право командовать парадом «Победы на Красной площади». И здесь встретились вновь два выдающихся полководца в наше время, Жуков и Рокоссовский, уже не на поле брани, а празднуя победу. Один принимая парад, другой командуя. Сам Рокоссовский так оценил свое участие в параде победы. Командовать парадом победы воспринял как самую высокую награду за всю свою многолетнюю службу в вооруженных силах. Надо сказать, к теме Сталин-Рокоссовский еще Голованов возвращался вот в одной из бесед с Молотовым, которые записаны были, даже магнитофонные записи были этих бесед, вот тоже Феликс Чуева. У Сталина Рокоссовский был на особом счету, он считал Рокоссовский великим полководцем. Неспроста он командовал парадом победы, честь по заслугам. Насколько верховно ценил полководческий дар Рокоссовского, можно судить по такому, по своему нетривиальному эпизоду. В Генеральную прокуратуру во время войны поступила кляуза на Рокоссовского, как же без них, связанная с его морально-политическим обликом.
Простите, когда?
Во время войны.
Во время войны?
Да, где-то в 44-м, по-моему, 43-м году было.
Кому-то там не имется.
Да? Это неудивительно. В красавце марша влюблена была едва ли не большая часть половины женского населения страны. Говорят, не только нашей. Весной 43-го года после Сталинграда его портрет на обложку поместил в такой популярный журнал, как «Тайм» в Америке. На мой взгляд, кстати сказать, этот портрет у меня есть, существенно состарив. Но все же, говорят, что и такой Рокоссовский произвел на американских женщин неотразимое впечатление.
И что, это может стать предметом кляузы?
Говорят, что реакция... Ну, там, наверное, был какой-то компромат, естественно. Говорят, что резолюция генерального прокурора на этой кляузе история не сохранила, но осталась другая резолюция другого человека. Резолюция следующая. «Суворова сейчас нет».
Это Сталин?
«В Красной армии есть Рокоссовский. Прошу учесть при разборе данного дела». Иосиф Сталин. Как говорится, скромненько, но со вкусом.
Да.
Вот. И, к сожалению, вот я говорю, это очень сухие действительно мемуары, даже с добавками «Солдатский долг». Они короткие, вообще жалко, мало написал. Но, тем не менее, контакт со Сталином есть очень интересные там как раз воспоминания именно из 41-го года, когда самое тяжелое время, когда вот фронт прогибался, когда вот буквально... У меня вот, я привожу в одной статье фотографию, где немецкий мотоциклист едет по Химкам и приветствует руками машет пассажира московского трамвая. То есть был и такой случай, который обычно почти никогда не упоминают. Прорвалась часть дивизии, то ли, не помню какой именно, то ли Das Reich, то ли какая-то, потом, в общем-то, прорвавшись, говорят, уничтожили. Но вот фотография у меня вот есть это. Вот ее, кстати, приводит в своей книге про Отечественную войну митрополит Митрофан Бадалин.
Да.
«Тайна Великой войны». Вот, и, так сказать, напряженное было положение, командовал Западным фронтом Жуков, армия Рокоссовский. И, говорит, конечно, мы переживали, Рокоссовский пишет, большую нервозность, но надо, высший добродетель полководца, это спокойствие и уважение к подчиненным. Поверьте старому солдату, человека в бою нет ничего дороже сознания, что ему доверяет. К сожалению, командующий нашего Западного фронта не всегда учитывал это, и был несправедлив, как говорят, под горячую руку. Спустя несколько часов после одного из бурных разговоров с командующим фронтом, я ночью вернулся из стрелецкой позиции.
Это Жуков имеется в виду, да?
Да, да, да. И дежурный доложил, что командарм вызывает к ВЧ Сталин. Ну и идя, пишет Рокоссовский, к аппарату, представлял под впечатление разговора с Жуковым, что же сейчас будет со мной сейчас? Приготовился к худшему. Взял трубку и доложил о себе. Тут я же процитирую. В ответ услышал спокойный, ровный голос верховного командующего. Он спросил, какая сейчас обстановка на Истринском рубеже. Докладывая об этом, сразу попытался сказать о мерах противодействия. Сталин мягко остановил меня. Сказал, что моих мероприятий говорить не надо. Тем подчеркнул доверие к командарму. В заключение Сталин спросил, тяжело ли нам. Я сказал «да». И он с пониманием сказал прошу продержаться еще некоторое время. Мы вам поможем. Нужно ли добавлять, что такое внимание Верховного Главнокомандующего означало очень много для тех, кому уделялось. А теплый отеческий тон подбадривал, укреплял уверенность. Не говоря же о том, что к утру прибыла в армию обещанная помощь. Полк «Катюш», 2 противотанковых полка, 4 роты с противотанковыми ружьями и 3 батальона танков. И еще 2000 москвичей на пополнение, а нам оно было крайне необходимо. Вот Рокоссовский отмечал, что Сталин никогда на самых важных совещаниях не давил авторитета, старался максимально выслушать специалистов, принять взвешенные решения, стремился поддержать боевой дух своих начальников. Он был мягок с подчиненными и внимательным к ним, но строг, то справедлив.
Это чьи слова? Рокоссовского?
Вот написано Рокоссовского, но очень похожи слова есть у Голованова. Но, я говорю, они очень близки, поэтому тут могло, может быть, пересечение.
И, но в любом иногда случае, мог, это и тот, и другой очень авторитетный.
И мог, кстати сказать, научить пример. Вот один пример приводит Рокоссовский, когда его буквально выдернули с командующей армии. Жуков сказал, немедленно будет командующий Брянского фронта в ставку. Он привел ставку, Сталин сказал, что не задержится здесь особенно, потому что на Воронежском фронте очень трудное положение. Разрешил ему взять всех своих офицеров. Вот. И когда он уже так, ну, надо спешить, готов был уже закончить дела, подняться, Сталин сказал, подождите, посидите. Позвонил Поскребышев, просил пригласить к нему генерала, только что отстраненного от командующего фронтом. И далее произошел диалог, по Рокоссовскому цитирую. Вы жалуетесь, что мы несправедливо вас наказали? Да, дело в том, что мне мешал командовать представитель центра. Чем же он вам мешал? Он вешал свои распоряжения, устраивал совещание, когда нужно было действовать, а не совещаться. Дал противоречивые указания, вообще подменял командующего. Так. Значит, он вам мешал. Но командовали фронтом вы? Да, я. Это вам партии правительства довели фронт? ВЧ у вас было? Было. Почему же вы не доложили хоть раз, что вам мешает командовать? Не осмелился жаловаться на вашего представителя? Вот за то, что не осмелились снять трубку и позвонить, а в результате провалили операцию, мы вас и наказали. Дальше Рокоссовский говорит, я вышел из кабинета Верховного командующего с мыслью, что мне, человеку, недавно принявшему фронт, был дан предметный урок. Поверьте, я постарался его усвоить.
Замечательный урок, на самом деле. Да, нельзя позволять себе мешать. Бывают такие,
да.
Тем более...
Кстати, глава напишет ему тоже такого рода. Это и конструктора некоторые пишут. Вот. И, кстати сказать, что Рокоссовский принимал первый послевоенный парад 46-го года на Красной площади. Хотя в это время нужно было командовать польской группировкой там войск на севере Польши. И есть ролик об этом параде и фото беседующий Сталина Рокоссовского в мавзолее. Причем видно, что очень теплый разговор идет, по фото даже видно. Напомню, что с июля 45 по 49 Рокоссовский был главнокомандующим северной группой войск на территории Польши.
Вот тоже об этом значении, как это все произошло, расскажите.
Ну, командующим он был фактически своим бывшим фронтом, который там и остался в своих местах.
У него папа поляк, мама русская, да?
Папа поляк, мама русская, причем он с польского шляхетского рода, но обедневшего. Почему он в детстве был...
И польского он не знал, да. Тоже очень забавный. Там.
Да, это не... Да, ну это я собирался сейчас сказать о другом, но тут один эпизод привезу, когда он рассказывал, говорит, когда я...
Причем поляк, не знающий своей мовы.
Самое, да. Пришла секретарша, у него очень красивая секретарша была. Я говорю, беру русское слово, добавляйте польский шипящий, говорю, типа... Разобравшись, докладать. Так покраснел, говорит, а хорошо ли, говорит, пан маршал мову знает польскую. Оказалось, что это означает раздевайся и докладай. Это шутка. Но в 49-м году произошел еще важный поворот судьбы. И вот со слов, вот рассказывал так Голован, а Голован уже, чую, сохранился вот так. Расскажу, это очень тоже так необычно. Маршала вызвали в Москву на дачу ближнюю Сталина. Рокоссовский говорит, я сижу на веранде, никого нет, вдруг входит Сталин с букетом роз. И видно было, что он не резал, а срыгал руки.
Поцарапаны.
Поцарапаны. Константин Константинович, говорит Сталин, ваши заслуги перед Отечеством оценить невозможны. Вы награждены всеми нашими наградами, но примите от меня лично этот скромный букет. И кроме того, Константин Константинович, у меня к вам большая просьба. Обстановка такова, что нужно, чтобы вы возглавили армию народной Польши. Все советские звания остаются за вами. А там вы станете министром обороны, зампредседателя Совета Министров, членом Политбюро и маршалом Польши. Я бы очень хотел, Константин Константинович, чтобы вы согласились, иначе можем потерять Польшу. Наладите дело, вернётесь в свое место. Ваш кабинет в Москве всегда за вами. Руководство говорит, что я сказал тогда, говорит, там может для меня 37-й год повториться. Не будет для вас 37-го года. И хотя, вот, говорит, не прельщала перспективу, но от просьбы Сталина не отказ. Единственное, он, говорят, просил оставить советское гражданство. И пребывание в Польше Рокоссовский считал самым тяжелым периодом в своей жизни. Хотя именно при нем польская армия поднялась на ни до, ни после достигаемого уровня. Но поляки его так и не полюбили, включая вот что же военных. Такое? Зато... Так? Зато Варшавский дам, за месяц в скобках, Рокоссовский использовался неизменным успехом. Говорят, одних писем были чемоданы. Причем я лично слышал, у нас знакомая была вдова тогдашнего посла при Рокоссовском в Польше, показывали фотографии Рокоссовского в польском мундире, говорит, ну неотразим, вся Варшава была влюблена. Это вот лично, это не из мемуаров, это вот личный, так сказать. Это. Причем он в качестве министра обороны Польши проделал гигантскую работу, сохранил национальное своеобразие, с нуля была создана военная промышленность страны. А надо учесть, что вот именно в это время, почему Сталин его назначил, Югославия вышла из фактически советского блока, благодаря самомнению Тита, который без нас просто погиб, вывозили на наших самолетах. В общем-то, неблагодарная свинья, на самом деле, оказалась, скажу, свое личное такое скромное мнение. Вот, и Рокоссовский должен был, Гомулке Сталин не доверял, правильно не доверял, Берут постольку поскольку, и фактически он должен был заключить в Польше югославский вариант. Фактически он в это время, с 49 по 56 был, говоря старорежимным, вице-королем Польши, выполняя гораздо более успешную роль царского наместника, который в 1815-30-х годах играл царственный тезка великий князь Константин Павлович. Тут играла роль то, что НАТО там образовалось, что Германию первую объявили ФРГ, мы уже вынуждены ввели ГДР. Причем он часто встречался, только официальных приемов был, он три за это до смерти Сталина в Кремле, говорят, несколько раз на ближней даче. И хочу сказать, что на похоронах Сталина Рокоссовский плакал у гроба, говорят, есть фильм, где-то отчетливо видно, и говорят, после этого ему было сердце плохо, ему даже укол делали. Вот, и провел 7 лет, в 56-м году там, после вот идиотского этого 20-го съезда, который когда, в общем-то, благодаря ему мятеж в Венгрии был, такой же намечался в Польше. Рокоссовский рассказывал, они ничего не предпринимают, уже коммунисты убивают, они сидят, каву пьют. Я подумал и вызвал танковый корпус. Благодаря этому Польша тогда в 56-м году осталась в социалистическом лагере. А Хрущев это сказал, когда он приехал в Москву, значит, маршал двух армий, что замначальника министра обороны будете. Да мне бы его округом команды достаточно, ответил Рокоссовский. Да вы не подумайте, вас потому так высоко назначаем, что этим полячишкам вас нос утереть, сказал Никита Сергеевич, дорогой наш. И так плюнул в душу этими словами, сказал Константин Константинович, мол, ты себе ничего не представляешь, а ради высокой политики. И вот, кстати, после этого прозвучала знаменитая его фраза, когда предложил Хрущев гадости, а Сталин написать, вот, ставишь Сталина святой. Другой день явился в Рокоссовский кабинет, там же Москаленко сидит. Почему ему даже не позвонили. И вот Константин Константинович родился в один день со Сталином 21 декабря, умер 3 августа 68 года, и был теплый некролог, который обычно писали, что один из выдающихся полководцев, воспитанных нашей партии, он отличался личной храбростью, большим человеческим обаянием, личной скромностью, чуткость к людям и так далее.
А нетипичный Чуев, какой-то, да?
Да. Посвятил ему такой стих. Вот им я закончить хочу. В субботу умер маршал Рокоссовский. Подумать только, маршал Рокоссовский. Его-то жизнь могла бы поберечь. Лежит он в красной каменной могиле. Неважно, траура не объявили. Хотя бы на день. Не об этом речь. Он много сделал и терпел немало. Сражался так, чтобы меньше был урон. И прожил до конца, не понимая, что маршал Рокоссовский — это он. Моя держава слава и богата, двух-трех имен хватило бы на всех, но есть такая слава 45-й, которую не очень помнить грех. Заря мерцала, узкая, как меч. И в тихий день субботний августовский ушел в портреты маршал Рокоссовский. Его любили. Вот об этом речь.
Спасибо, Господи, Борис Глебович, за интересную передачу. Дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся. Вот, послушаем сейчас марш, поменем всех наших воинов, новоприставленных. Вот. Борис Глебович, кстати говоря, молится очень о многими своими родными. Он поминает героев 1812 года и прочих всех поминал.
Японской
войны. И всех, вот, понимаете, о всех, кого он пишет, всех, кого он любит, о всех, о ком он рассказывает, вот он еще о них и молится. Давайте вот такой пример возьмем тоже себе.
Рокоссовского, Жукова, Баграмяна, Василевского, Шапошникова,
Марш
Кузнецова и адмирала Исакова, он был хороший знакомый тоже вот, моего деда. Вот их я всех
вот, а вам здравия.
И всех с дружинами их.
Спасибо,
Господи. И вождем их Иосифом.